Радыё Свабода. У студыі Юрый Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларуская делегация на чале с первым вице-премьером Владимиром Семашком находится в Москве, где протягивая перамовы с урадом России об нафтовом балансе на 2013 год. Белорусский урад просит у России в наступном годе поставить 23 миллиона тонн нафты. Нафтовые перамовы идут с кастрычника. У середине листопада Семашко заявлял об домовленности, что до поставок 23 миллионов тонн. Перамовы ускладняются скандалом с растворальниками. Негативные реакции Москвы на масштабный безмытовый реэкспорт с территории Беларуси российских нафтопродуктов. Россия потребует от уладу Беларуси выплатить страты своего бюджета у померы 1,5 миллиарда долларов. Минувая пятница Александр Лукашенко заявлял про достигнутую домовленность у поставцы наступного года 23 миллионов нафты. Однако позднее эта Лукашенкова заява не подтвердилась.
У экспертизе свободы передача на тему «Чи можно ожидать модернизацию административными методами?». Премьер-министр Михаил Мясникович у середу на селекторной нараде заявил, что до 1 студеня на каждом предприятии должен быть подрихтован план модернизации. Насколько слушная сама идея? Чи махчима модернизация экономики по команде ураду? Где взять ресурсы для ее ожидавления? Это питание обмерковываем за круглым столом экспертизы свободы. Эксперт Белорусского экономичного доследчо-эдукационного центра Змитер Круг и профессор Борис Жалиба. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы поздней сегодня. У пятницу у Менским областным суде на процессе над былым первым наместником старшини Менского горвыканкаму Игорем Васильевым прогучали сведчанні человека, який написал заяву у Комитет державной безпеки относно Васильева и под контролем спецслужбов передал первому наместнику старшини Менгорвыканкаму 250 тысяч долларов. За процессом над Игорем Васильевым сочить Олег Груздилович.
28 снежня у суде допытали сведку Василя Ананьева, який 6 липня 2012 года передал, як сверджає следство, хабар былому першому намеснику старшині Менгарвыканкаму Ігору Васильеву. Хто такий Василь Ананьев і як він оказався посередником поміж високопоставленим чиновником і чеськими бізнесовцями, які збиралися побудувати під Менськом завод по перепрацовці сміття? Свідку коля 50 годов. Він працював ведучим спеціалістом по ідеології приватного підприємства «СМУ-200», зареєстрованого у червні. Василь Ананьев у суд прийшов у супроводженні двох супрацовників у цивільним. Свідка знаходиться під хатнім арештом, бо проходить по справі, не зв'язаній з справою Васильєва. Говорка йде про вимагальництво 50 тисяч доляру нібито у вигляді хабру супрацовнику КДБ. Василь Ананьев заявив суду, що хотів допомогти подманути махлярами жінчині, а його самого подманули. Цікава околічність. Василя Ананьева по цій справі затримали у початку червня 2012 року. І вже 11 червня у СІЗА КДБ він написав заяву на ім'я старшині КДБ Вадима Зайцева, що ведає про намір Ігора Васильєва взяти хабар поміром 500 тисяч доляру і готовий допомогти викрити злочинцю. «Ті тиснули на вас, каб ви написали таку заяву», – розпитувала суддя Ляхнович свідку Ананьева. Той відказав, що це його ініціатива, продиктована кривдою, що йому, сумленному чоловіку, доведеться сидіти у тюрмі, а некоторі чиновники беруть великий хабар. Яким чином Ананьев оказався у посередниках? Його недавній сябр, бізнесовця Сергій Татун, що живе у Чехії, марив побудувати під Менськом завод по спалюванні сміття по новій американській технології, але мав фінансові і організаційні проблеми. Агульний знайомий Ананьева і Татуна, некий Сметанін, сказав на сумісній зустрічі у готелі «Білорусь», що ведає першого намісника старшині Менгарвиконкаму Ігора Васильєва, який допоможе заключити домову з чеською фірмою «Екоклін Енерджі АЕС». Але нібито потребує за гэта 500 тисяч доляру хабару. На зустрічі з Васильєвим у мерії той написав на паперці 500 тисяч доляру і продемонстрував паперу присутнім, сказав свідка. Працівники чеської фірми по волі Василя Ананьева були обурені, але у виніку погодилися. Контактували чехи з Васильєвим про свідку Ананьева. По волі свідки, далі Васильєв шмат разів нагадував про свою умову і потребував грошей. Коли домова була підписана у весну 2011 року.
Після підписання сесійного договору Василь подошел ко мне и сказал, когда я получу свою.
Вы один были?
Василий стоял в таком ряже. Но Василий со мной больше разговаривал, потому что Светанин сказал, вот мой приятель, он живет здесь в Минске, поэтому разговоры постоянно были со мной.
Сёлета ў чэрвені, паводле сведкі, Васіліў пагадзіўся атрымаць першую палову хабару – 250 тысяч даляраў наяўнымі. Гэта адбылося 6 ліпеня. Васіліў нібыта прыспешваў, бо 7-го збіраўся адпачынак. Ананіў прыйшоў у Менгарвыканкам а 7:30 раніцы. На ім была відэа і гуказапісвальная апаратура, перададзеная яму КДБ. Сведка зайшоў разам з Васіліўым у ягоны кабінет, дзе чыноўнік паказаў шафу, куды трэба паставіць дыпламат з грашыма, і запытаў, ці не пакіне ён і сам дыпламат, а не толькі грошы. Перед сыходам Ананіва Васіліў сказаў, што гатовы далей садзейнічаць чэхам. Пры гэтым паводле Ананіва Ігар Васіліў баяўся, што за ім сочаць і прымаў захады перасцярогі. Сведка распавёў пра наступныя абставіны.
После этого разговора я, естественно, оставил ему дипломат. Там еще человек зашел, ну, наверное, работник райисполкома, начал говорить о каком-то кладбище. А, кстати, когда я сидел, начали разговаривать, там, начал еще о деньгах говорить. И он включил, я не знаю, как это правильно называется, там, глушитель, чтобы, ну, записи не было. И даже когда человек зашел, вот этот, ну, посторонний человек зашел в кабинет, он даже у меня выключал. И так глушил, когда я работал. Потом я попрощался и вышел. Сдал аппаратуру, составлялся протокол.
Працэс над былым першым намеснікам старшыні Менгарвыканкаму працягнецца 29 снежня.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
У пятницу на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с директоркой телеканалу «Белсат» Агнешкой Ромашевской-Гузы. Запись отказов директорки «Белсату» у нашем субботнем вечеровом эфире и, натурально, отказы директорки «Белсату» вы можете читать у весь час, у любой час на сайте «Свобода.орг». Каго вы лічыце чалавекам 2012 году ў Беларусі? Такое пытанне гэтымі днямі мы задаем чытачам, слухачам свабоды, а таксама нашыя карэспандэнты пытаюцца пра гэта ў вядомых асобаў Беларусі. Уладзімір Глот.
Былы палітвязень, дэпутат Верховнага Савету Беларусі 13-го склікання Андрэй Клімаў называе чалавекам году праваабаронцу Алеся Беляцкага.
Он достойно переносит те испытания, которые на его долю выпали, благодаря тому, что его кандидатура была номинирована на Нобелевскую премию мира. Честно говоря, он вернул нас, белорусов, в общество цивилизованных стран. То есть нас как страну, где люди борются за свои права, люди не опускают руки, к чему-то стремятся, и вообще у нас есть какие-то символы. У нас просто есть такие, как Беляцкий, и это здорово.
Для активиста громадянской кампании «Говори правду» былого политвязня Михася Пашкевича «Человек года» Наста Положанка.
На мой погляд, она такая, ну, не лепшая история года. Ну, и лепшая в плане романтики, наверное, лепшая в плане того кахания, которое она несет. И последующая, конечно, на самом деле, измагается за Диму. Тайная вина, которая осталась пару дней тому, по их шлюп в Городинской тюрьме, для меня, думаю, стала таким вот лепшим результатом года. Человек просто, как жонка декабриста, которая бьется за свои дела. Ну да, Наста Положанка, Настечка, мое венчевание. Я лечу, что ты на самом деле человек года.
Былый политвязень, представник информационно-осветного центра «Платформа» Микита Лихавіт лічыць, что человек года у Беларуси сёлета не одна особа, а некалькі.
Мне кажется, что это звание достоин экс-кандидат президента Николай Статкевич, который сейчас находится в Могилевской тюрьме. Но также на эту роль, мне кажется, ее не стоит сужать до одной личности. Дмитрий Дашкевич, который сейчас в Гродненской тюрьме. Также Васькович Евгений, который сейчас тоже находится в Могилевской тюрьме. Мне кажется, все эти люди достойны этого звания. За этот год они не дали нам оснований усомниться в том, что они достойны своей родины. Мне кажется, что это самое лучшее подтверждение моих слов.
Политвязень, сустаршыня аргкамітэту у справе стварэння партии беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Северинец скажа, что найлепшы кандыдат на гэты ганаровы тытул Зміцер Дашкевіч.
Кіраўнік маладого фронту, які весь гэты год правёў у турмах, негледзячы на тыя здзекі, тыя цяжкасці, з якімі ён сутыкаўся кожны дзень, ён выстаяў, негледзячы на перапіску, быў надзвычай у бадзёрым стане духу, ён даваў усім прыклад мужнасці, усім беларусам, якія на свабодзе. Ён змагаўся, наколькі мог. За той час, пакуль ён быў у турме «Малады фронт», што таксама сведчыць пра яго здольнасць і талент, дзейнічаў. Ну і нарэшце, зусім недаўна, пару дней тому пришла известка про то, что он женился с насташкой положанкой. Долго домагались, весь этот год они чекали, и нарешті, а дякую Богу, эта подея отбылась. Так что человек года Дашкевич.
Референт митрополита Менска и Слуцка, загадчик юридичної служби Білоруської православної церкви Андрей Олешко сказав Свободі наступне.
Мабуть, такі питання лепі вирішати плебісцитом, скажем так. Нехай люди виказуються. Ну, то есть кількість людей, яка виказалася за ту чи іншу персону.
У протяг этой темы наше опытание на городенских улицах. Люди говорят, кого яны лечат человеком 2012 года у Беларуси.
Ну, спортсмены, вы знаете, наверное, скорее всего, нашу пловчиху, Герасименю, да, которая действительно, ну и, наверное, нашего паралимпийца, который пловец, который, не помню фамилию, но он действительно, да, с Бобруйска, хлопец, который так довольно так прославил нашу страну в этом виде спорта.
Ну, лично для меня человеком года является известная спортсменка Дарья Домрачева, потому что, ну, я слежу за ее вообще спортивной деятельностью и, соответственно, ее достижения и в Австрии. И на втором кубке этапа просто колоссальный, я считаю.
Азаренко, Виктория теннисистка. Больше некого тут называть. Ну, такого я знаю, кого более так рекламировали.
Мне подается человек года, это Олесь Беляцкий, а люди года, это люди, супрацовники центру Солидарность и супрацовники Весны Олеся Беляцкого, это люди года. Потому что эти люди робят самое потребное, да помогают реально диссидентам на Беларуси.
Нет таких людей.
Александра Григорьевича нашего. Но он мне нравится просто. Хороший лидер. Как раз для нашего государства. Нужен хороший пастух. Все он сделал для нас. Все возможность. Но для нашего стада нужен такой пастух.
Ну, Иван Тихон. Потому что человек старался. К медали тут запороли его, так сказать. Мне кажется, человек достоин.
Там, ну, наверное, президент нашей страны. Потому что он везде наводит порядок. Куда бы ни коснулся, без его участия ничего не происходит. Просто, а порядок должен быть в стране.
Просто это добро, или без его участия ничего не происходит?
Нет, это не добро. Потому что руководитель каждого предприятия должен наводить порядок сам.
У нас, к сожалению, кроме одного политика никого нема.
Может, за оппозиционных, которые осуждены?
Нет, оппозиционных никого нет. Честно говоря, у них было время 17 лет назад, когда они могли что-то показать. За столько лет ничего не проявить, то это они того и достойны, какому они сейчас месте находятся.
Были политики в 90-х годах, то сейчас нема.
Голосы на городенских улицах. С вами Радио Свобода. Темы дня. Белорусская делегация на чале с первым вице-премьером Владимиром Семашком находится у Москве, где протягивает перамовы с Урадом России об нафтовом балансе на наступный год. Александр Лукашенко зарабил шерох призначений, у приватности призначил новых керовников менских автомобильного и тракторного заводов. США не ведут гандлю вокруг белорусских политвязню. Про это заявил новый часовый поверенный в справах США в Белоруссии Итан Голдридж. У Национальном мастацким музее в пятницу отбылась презентация календара на 2013 год, шедевры белорусских мастаков с коллекции Национального мастацкого музея Беларуси. Сёлета ў жніўні інвалід-вазочнік з Бабруйску Сергей Мацкевіч выйграў суд у мясцовага дарожна-эксплуатацыйнага прадпрыемства. Разгляд справы выклікаў шырокі розгалас у асяроддзі інвалідаў і прымусіў дарожнікаў пачаць рэканструкцыю пешаходных пераходаў. Аднак прысуджанай маральнай кампенсацыі інвалід не атрымаў дасюль. Андрей Белагубаў.
Бабруйский суд признал дорожников виноватыми у тем, что яны не пристосовали пешеходный переход для потребов людей с обмешаванными махчимостями, на яким Мацкевич перекулился на воску и травмовал себе. Отсудженная у дорожников 2 миллиона рублей компенсации моральной шкоды позовник сбирался отдать жаншине, так само инвалиду-вазочнику для узведения пандусу с яе балькону. Ти выканул свое обяцание, спадар Мацкевич, признае, что не.
Белорусское дорожное эксплуатационное предприятие до сих пор еще не перевела деньги, которые суд присудил выплатить за моральный ущерб и за возмещение судебных расходов.
Сергей Мацкевич устремливается от того, как называть причину, по якой отсудженные у жнивни гроши дагэтуль яму не переведены на банковский рахунок. Тлумачит гэта тым, что не трэба цвялить дорожников, мовля ўсё роўна гроши вернуть из индексацией. Высветлить причину у самих дорожников так само не удалось. У приемной пораяли потелефоновать юристам предприемства. Тыеш на телефонование не отказывали. На суде представник отказчика признал, что пешеходный переход, по яким збирался перейти Мацкевич, сапраўды был с порушениями нормов для перехода инвалидов. Разом с тем, он заявил, что здарэнне отбылося не на самом переходе, а у месцы, призначенным для съезду техничных транспортных сродков. Поводины инвалида юрист дорожников назвал грубо неосторожными и вину за здарэнне усклал на его ж. Поводле Сергея Мацкевича, после суду у Бабруйску дорожники провели обследование пешеходных переходов в центре города, и некоторые из них были перероблены. У гарвыканкаме отбылись нарады по вырашению пытаний, связанных с безбарьерным осяроддем. А типа побольшало инвалидов на бабруйских улицах после такой працы, пытаю господара Мацкевича.
В Бабруйске более 600 человек колясочников, около 10 человек, которые непосредственно выходят на улицу самостоятельно, которые чем-то занимаются, остальные сидят дома. И если решить полностью всю безбарьерную среду положительно, не факт, что они выйдут на улицу. Вопрос, как его заинтересовать, чтобы человек мог найти себя в обществе, когда приезжаешь в какой-то маленький немецкий городок, такое впечатление, что ты среди инвалидов. Это не говорит о том, что их там много, это говорит о том, что они там живут как люди.
На походе инвалиды-воздушники, кажет Сергей Мацкевич, сустракают звычайно там, где проводят амаль усё свое житё, дома. Некоторые готовы выбраться в новогоднюю ночь у город, на елку.
Все зависит от погодных условий. Хоть в настоящее время, я смотрю, немножко потаяло, мощность такая есть. Конечно же, если будет снег сильно идти, конечно, тут мощности мало будет, не только для колясочка.
Зазначая Сергей Мацкевич. Сам он собирается сустрить Новый год у семьи. Сергей Мацкевич – инвалид первой группы, 23 года у Васку. У его пошкодженный хребет. Ён активист Белорусской ассоциации инвалидов-воздушников. У хати не сядить. Усім, чым можа, дапамагае інвалідам, які такой актыўнасцю не вылучаюцца.
З Бабруйску Андрей Белагубаў.
Дзе купіць сшытак, сшытак? Ці перакладаць казкі Пушкіна на беларускую мову? Хадзіць у школу ці вучыцца дома? На гэтыя і іншыя пытанні мы адказвалі цэлы год. Чатыры дзясяткі беларускіх сем'яў, бацькоў і дзяцей былі гасцямі «Радыё Свабода». Самае важнае і самае цікавае у новым і апошнім выпуску праграмы «Вашы дзеці».
Перадача Александры Дынько пазней сёння. Гомельскі гарвыканкам на патрабаванне грамадскіх арганізацыяў не руйнаваць у горадзе найлепшых узораў драўлянага дойлідства згаджаецца зрабіць толькі іх фотафіксацыю і замеры і захаваць паасобныя элементы драўлянага дэкору. Алесь Дашчынскі.
У лісце да актывістаў моладзевай краязнаўчай суполкі Талака і мясцовага таварыства беларускай мовы першы намеснік старшыні гарвыканкаму Анатоль Чысцік паведамляе, што гарадскія ўлады не бачаць неабходнасці ў захаванні драўляных будынкаў, аднак такі падыход неабыякавых гараджанаў не задавальняе. Гаворыць намесніца кіраўніка гомельскай Талакі Марыся Тульжанкова.
Отказ ни про что, на самом деле. С самого первого момента мы просили, захавайте домы. Нам кажут, мы не можем заховать за их ветхости, але мы пропоновываем сделать докладную фотофиксацию, заховать элементы у декора у городских музеев. Мы приходим в городский музей и запытываем, вот вы заховали? Нам кажут, заходчик музея нет, потому что мы не были попередены. Мы пишем туда зворот у гарвыканкам, чему вы не попередили? И тут нам приходит отказ про то, что небыто было решение об заховании, что музей обязали заховать. И небыто это элементы уже захованы у музея, але с других улиц. Но это смешно.
У музеі гісторыі гораду ёсць разбяное аздабленне вакна з вуліцы Палескай, а пра фотафіксацыю дамоў з Валатаўской і нібыта захаваныя элементы драўлянага дэкору тут нічога не ведаюць.
Не ў нас. До нас они ещё не дашлі. Спрасіце таму, каму он апісывал, он вам скажет, каму ему передалі.
Сябры таварыства беларускай мовы спадара Лесь здзіўлены цяперашнім стаўленнем гарадскіх уладаў да помнікаў драўлянай архітэктуры Гомеля, якія вызначалі аблічча горада на пачатку 20-га стагоддзя.
гарадскія ўлады яны прызнаюць, што яны маюць каштоўнасць гэтыя дамы. Але на сённяшні дзень яны гавораць, што за іх захаванне немагчыма па фінансавых прычынах. Выйсце яны адно знайшлі, гэта толькі сфатаграфаваць гэтыя будынкі і замеры правесці. Калі мы ўсё зруйнуем і потым будзем восстанавливаць па фотаздымках, гэта неразумна, на мой погляд. Пакуль ёсць магчымасць яшчэ захаваць, патрэбна захоўваць тое, што ёсць, а не проста фіксаваць.
За апошні час у Гомелі не стала многіх каштоўных дамоў па вуліцах Барыкіна, Пляханава, Парыжскай камуны. Драўляныя дамы ідуць пад знос і на вуліцы Валатаўской. У прыватнасці зруйнаваны нядаўна з падмуркам дом номер 23, які нават гарадскія архітэктары прызнавалі помнікам драўлянага дойлідства. Бульдозеры ў шчыльную наблізіліся да дома номер 17. І гэта не гледзячы на лістападаўскае папярэджанне гарвыканкаму з боку Міністэрства культуры пра тое, што паводле закону драўляныя дамы да вызначэння іх статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці падлягаюць ахове. Менавіта такое папярэджанне было даслана ў гомельскі гарвыканкам з міністэрства 27 лістапада. Няпэўным выглядае пакуль і лёс дому нумар 22 на процілеглым баку Валатаўской. Ягоны гаспадар былы будаўнік Барыс Марголін, засмучаны лёсам узораў драўлянага дойлідства.
Те, хто этого не понимают, што гэта історія наша, што её надо сохранять. Мне просто жалко их. Это историческое наследие сохранить. Может быть, заменить несколько венков. Есть способы и просто нарастить эти венцы, если это требуется. Ну, по-хозяйски надо отдать людям, заинтересованным.
Да патрабавання захаваць нашчадкам драўляны Гомель з ініцыятывы моладзевай краязнаўчай суполкі Талака і мясцовага таварыства беларускай мовы далучыліся каля двух дзясяткаў грамадскіх арганізацыяў гораду. Яны выступаюць за стварэнне музея драўлянага дойлідства пад адкрытым небам, які не заменіць ніякія фотафіксацыі і замеры.
Рассказывал Олесь Дашчинский. Вы слушаете Радио Свобода. У Менску круглые сутки включен наш телефон-аутоотказник.
Змитер, Насточка, дороженькие мои, сердечно венчую вас со шлюбом. Ваша любовь вытормала такие выпробования, что многим хапило бы не на одно житё. И ваша отданность праве воротования белорусского народа с кабалы и от гнета диктатора, приклад вашего кахания, да полагая уже идти нам, уже сталым белорусам. Коли наша земля нарожает таких чудовных, пригожих людей, то ниякое зло не сможет нас перемогчи. Счастья вам, шмат чудовных деток и воли, родненькие мои. Живи, Беларусь. Татьяна, Минск.
Наш Минский номер 266-39-52. Телефонуйте круглые сутки. А зараз пра беларускую мову ў 2012 годзе. Агляд стратаў і набыткаў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У мінулым годзе шмат гаварылі і пісалі пра ініцыятыву Менскага метрапалітэну аб напісанні назваў станцыі ў метро беларускай лацінкай. Да чэмпіянату свету па хакеі беларускім будзе афармленне і чыгуначнага вакзалу ў Берасці. Аднак гэта сталася вынікам намаганняў таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, гаворыць намесніца старшыні Алена Анісім.
З чыгункай у нас перш за ўсё ішло змаганне за тое, каб у брэсцкім, напрыклад, вакзале прысутнічала беларуская мова, бо была вялікая пагроза, што пры рэканструкцыі інфармацыі на беларускай мове там не будзе. У выніку нашага ўмяшання нам удалося гэты працэс спыніць, і на брэсцкім вакзале будзе аформлены шыльда на беларускай мове вялікімі літарамі, таксама на часткова на рускай і на англійскай. Канешне, мы не можам пахваліцца тым, што беларуская мова цалкам штосьці набыла. Весь час нам даводзіцца змагацца. У 2012 годзе выйшлі правілы дарожнага руху на беларускай мове. Таксама з'явіўся дыск трэніровачны, якім можна карыстацца пры навучанні у аўташколах. Грамадскасць прычынілася да таго, што выйшла вельмі многа кніг на беларускай мове.
Пратэсныя ініцыятывы грамадскасці вымусілі транспартнае агенцтва «Мінсктранс» адмяніць сваё рашэнне аб пераводзе на расійскую мову праязных квіткоў у грамадскім транспарце сталіцы. З лютага квіткі ізноў будуць друкавацца па-беларуску. З гэтай ды іншых нагодаў грамадскі актывіст Генік Лойка дайшоў да кіраўніцтва Мінтрансу, а таксама да іншых установаў з патрабаваннем паважлівага стаўлення да роднай мовы, але безвынікова, кажа спадар Лойка.
Напісаў заяву пра тое, што меў
прикрий випадок, коли контролерка у автобусі мені заявила, що не володіє білоруською мовою. Хто його це попередили того, як розпочинається якийсь судовий процес? Я таку справу вже робив у одному вікні Мінгорвиконкому. Я пішов по прокурорському шляху, а прокурор відкидав менавіто до того чоловіка, який порушив цей закон. До генеральної прокуратури дійшов, так і не добився. Більше за те, я ще маю один відказ від директора психіатричного центру дитячого. Так само пише про те, що у його співпрацівник не володіє білоруською мовою, со мною не стали говорити білоруською. Так? Проведіть з ним юридичний ліквідаз про те, що він обов'язаний володіти білоруською мовою. А він мені каже, у нас не едукаційна установа, а медицинська.
Так само і в галіні едукації білоруська мова тягом цього року терпіла страти. Один з прикладів – у Могильові. У один на увесь обласний центр білоруської класі народної мови навчається тільки одна дівчинка. Говорить намісниця старшині товариства білоруської школи Тамара Мацкевич.
Білоруська мова, як мова навчання, як мова едукації, має страти. Ніяких набитків вона не має у офіційній системі едукації. Інша справа, що громадські організації і просто люди зробили вельми шмат для того, щоб з усім уже мова не зникла з едукаційного осяроддя. Ось опошній приклад – складанка Тетяни Мустафонової Гриневич. Два диски, кружелки, які вона записала со школьними віршами. Вони будуть добрим допоможником і батькам, і дітям, і наставникам. І це буде не сприяти, як і зникала наша мова не так хутко.
Адмисловці заявляють, що цікаві ініціативи у використанні білоруської мови усі часі з'являються у бізнесі і рекламі. На думку старшині ТБМ Олега Трусова, агулом білоруська мова отримала більш здобитків, чим стратів.
Коли у цілому, то не була. А приклад дуже простий. Влади видали по російську проїзні, а да, прийшло коля тисячі протестів. І за два дні відступили назад. І ще в роки 3-4 такого близько не було. Шитки з'явилися нарешті школьні з портретами наших освітників. Появи з Карини, його біографії, і Якуба Колоса. Це теж ми ще років 5 назад добивались. Пошта завалила білоруськомовними поштовками. То є серед народу, особливо серед молодці, повага до мови виросла за цей рік. Що дотичиться чиновенства, то тут різні її тенденції. Я б їх поділив 50 на 50. 50 прихильників, а 50 яким до лямпочки, а серед їх є і вороги білорусини.
Думки старшині товариства білоруської мови Олега Трусова. Гэта Радіо Свабода. Для мікрафона Юрай Бушляков. На заканчэння гэтай часткі праграмы яшчэ раз асноўныя тэмы. ЗША не вядуць гандлю вакол беларускіх палітвязняў. Пра гэта заявіў новы часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Ітан Голдрыч. Паводле яго, палітыку ЗША ў дачыненні да Беларусі падтрымліваюць і рэспубліканская і дэмакратычная партыі ў Кангрэсе ЗША. Александр Лукашенко зрабіў у пятніцу шэраг прызначэнняў, у прыватнасці прызначыў новых кіраўнікоў менскіх аўтамабільнага і трактарнага заводаў. У Менскім абласным судзе на працэсе над былым першым намеснікам старшыні Менгарвыканкаму Ігарам Васильевым прагучалі сведчанні чалавека, які напісаў заяву ў КДБ адносна Васильева і пад кантролем спецслужбаў перадаў першаму намесніку старшыні Менгарвыканкаму 250 тысяч даляраў.